Новая жизнь. Беседа 670. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Эфир «Новая жизнь», цикл учебных бесед с доктором Филатом, основателем Каббалалам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мадмам Бен Моше. Здравствуйте. Сегодня мы хотим продолжить говорить об общественном разуме. Мы говорили об этом в прошлой передаче и продолжим говорить об этом сегодня. Общественный разум. Так, пожалуйста, о чем речь?
Наука о мозге — это очень популярно, и это относительно новая область.
Общественный разум — это самое, одно из самых интересных открытий.
Мы видим, что наш мозг запрограммирован на то, чтобы быть общественным.
Еще в 60-х годах
детеныши обезьян оторвали от матери, и потом им было очень тяжело справляться с трудностями,
стрессами.
Потом в 90-х годах увидели, что когда мы видим другого человека, испытывающего что-то, у нас происходит зеркальный эффект. Начали говорить об эмпатии, начали видеть, что есть синхронизация между нашим мозгом. Если мы с кем-то говорим, наш мозг входит в синхронизацию с мозгом собеседника. То есть открытие очень интересное о том, как мы устроены. И основной тезис — наш мозг запрограммирован на контакт, на связь. Поэтому мы назвали это общественным разумом.
Когда я смотрю на реальность, я вижу, что мы себя ведем совершенно по-другому. Может быть, мы готовы, запрограммированы на связь, но ведем себя по-другому. Я хотела спросить, согласно вашим представлениям, как вы видите то, как мы устроены. Действительно ли есть у нас общественный разум? Действительно ли мы запрограммированы на объединение? Это сложный вопрос. Я не знаю, откуда вы взяли ваши выводы, что у нас есть общественный, наш мозг общественный. Если я смотрю на человека, с одной стороны, Все его мышление очень индивидуалистично, очень обособлено, он отторгнут от всех, отдален от всех. Он ставит всегда противопоставляет себя другим, никогда не может быть вместе со всеми. Его реакции всегда о себе за счет ближнего.
И
смотря что он думает о себе, как я, это может быть я лично, это может быть плюс семья, дети, жена, родители, может быть город, может быть страна, может быть мир. Это зависит от того, сколько я ввожу в свой круг, который называется «я». Но, по сути, «я» начинается там, где «я» — это только «я» один, как младенец, которого мы видим. Он совсем не думает ни о чем, а только о том, что он чувствует, и не может считаться ни с кем. И до возраста 3 лет где-то у него нет представления о том, что такое некто другой, потому что он хочет именно то, что есть у другого, и не хочет ни с кем делиться. Хотя мы говорим, дай ему, он даст тебе. Нет. Ни в коем случае. Понятно. Эгоист на 100%. Если бы не наша любовь к ним, к маленьким детям одного-двух лет, мы бы их уже выбросили. Если бы кто-то взрослый так себя вел, не близкий мне человек, разве я бы мог его выносить? Я бы его отбросил как можно дальше. Но поскольку все преступления покроют любовь, у него есть 100% преступления, у меня есть это 100% любви. И поэтому мы видим, что человек рождается с такой природой, что он считается только самим собой. Если бы мы позволили ему, иногда происходит так в семьях, в которых балуют детей, он так и продолжает в том возрасте, когда он должен договариваться с другими, и не может, и не хочет. И как будто один-единственный в мире, и все должны его обслуживать.
Я властен над всеми, все должны мне прислуживать. И только поскольку я получаю удары, я хочу играть с другими, я не хочу, чтобы меня пренебрегали, кричали на меня, то я уже добавляю к своему эгоистическому поведению разные исправления. Что я все же буду вести себя по-другому, иначе, ну а что делать? Они не такие, как мои родители, которые позволяют мне все. Друзья, учителя в школе. Ну, уже не будут со мной считаться, наоборот, будут вести себя со мной с жестокостью, поэтому человек меняется. Но меняется не потому, что он таким родился, с мозгом готовым к эмпатии с другими. Он хочет властвовать над всеми. Но вынужденно, под ударами, по пути страданий, он меняет себя и приходит к состоянию, что вынужденно, насильно начинает считаться с ближним. Но его расчеты с ближним вынуждены. И если мы видим, что иногда он ведет хорошие расчеты с другими и заботится о них, это либо такие расчеты, которые мы не понимаем, но они всегда эгоистические, ему стоит так делать, либо это определяется прошлыми привычками. Только это стало привычкой, то это освобождает его от расчета, потому что выполнять привычку — это уже эгоистическое удовольствие. Поэтому мы видим, что есть люди, большинство из них, которые так и так относятся к другим, так что можно с ними иметь дело, потому что иначе их побьют, иначе будет война, иначе что, еще что-то. Но это то, что происходит. Как объяснить то, что открыли, что есть разные предпосылки чувства других, быть в связи с другими? Потому что я хочу в соединении с ними получить выгоду в своей жизни, в моей карьере, в разных вещах, то, что я боюсь, что они меня навредят, или проигрыш, или выигрыш, наверняка есть расчет. То есть это борьба за выживание. Это может быть выше, чем борьба за выживание. Я люблю играть в футбол. Так мне нужны еще люди, которые будут со мной играть. Ну, я пойду чем-то их задобрю, чтобы они меня взяли на игру. Это не только борьба за выживание, но только простой эгоистический расчет. И всегда я думаю, как мне остаться с выигрыше. Может быть, я заплачу что-то, я обращу на них внимание, или дам им денег, но всегда выигрыш должен быть, иначе не смогу это сделать и не сделаю. Так все люди себя ведут. Я хочу немножко понять, что ты спросила, и какой был ответ. Ты постаралась понять, почему у нас есть зеркальное поведение. Исследования говорят, что есть некие механизмы в мозгу, которые позволяют нам почувствовать, как в зеркале увидеть, что происходит с другим. Например, если паук идет по руке другого человека, то у меня тоже возникнет инстинктивное отторжение. Это означает, что я участвую в его беде. Я просто силой своего воображения приношу то, что с ним происходит, на себя, и поэтому так и реагирую на это. А почему есть такой механизм? Это есть и у животных. Почему? Почему это существует? Потому что можем представить себе, что происходит с другим. Зачем мне это нужно? Почему во мне развились такие механизмы, которые позволяют мне почувствовать то, что вы чувствуете? Вы чувствуете что-то, почему я могу себе это представить, как будто это у меня? У этого есть очень много что сказать. Во-первых, потому что мы относимся к одной системе, и между нами есть тесная связь. Между мною и тобою есть миллионы линий связи, нитей связи. И с ней, и со всеми в мире. Миллионы каналов связи. Мы находимся в поле, в котором есть, как ты видишь сегодня, такие есть линии коммуникации. У нас есть в миллиарды бесконечное количество больше линий коммуникации. Поэтому Я могу представить себя в твоем состоянии, а ты в моем состоянии. Какие линии коммуникации? Внутренние. Психологи как-то стараются их раскрыть, но не могут. Что такое линия коммуникации? Внутренняя линия коммуникации означает, что у нас есть мысли, впечатления, чувства. Наши принадлежат одному полю, как одна деревня, одна тарелка, в которой все находятся. Мы как сухарики в супе. Между нами есть суп, но он нас связывает. Поэтому мысли в мире, то, что, о чем говорят там, в другом месте начинают говорить, в третьем, то же самое происходит. Все это вследствие связи, которая есть между всеми. Так давайте вернемся к нейронам, к зеркальным нейронам. Они позволяют мне чувствовать то, что происходит с вами. Да. И это у животных есть. Но для чего это существует? Мир, чтобы... Почему в природе существует? Зачем это чувствовать? Для того, чтобы мы были во взаимной связи между собой, чтобы между нами была хорошая, правильная коммуникация. Для того, чтобы привести нас, в конце концов, к состоянию, чтобы мы все были бы связаны. Если я не знаю, что ты чувствуешь, что ты думаешь, и ты обо мне, то мы никогда не сможем контактировать, мы, как будто мы не видим друг друга. И то, что можно развивать, это эту возможность почувствовать то, что другой чувствует, то, что у меня сейчас есть какая-то базовая способность. У меня есть такая базовая эгоистическая способность. Объясните, что такое базовая эгоистическая способность? Я полностью эгоист. Я считаю только то, что мне хорошо или плохо. Тогда я смотрю на другого и могу увидеть в нем то, что хорошо ему или плохо ему, и приблизиться к нему или отдалиться от него, к тому состоянию, которое я вижу в нем. Можно ли развить эту способность ощутить другого на более высоких уровнях? Что такое более высокие уровни? Это как будто человек чувствует без того, чтобы он развивал себя, как мы сказали, животное чувствует друг друга. Так я знаю, чего остерегаться, я знаю, к чему приближаться. Вы уже подчеркнули дважды, что это существует у животных. Но мы же люди, животное. Если я хочу развивать себя как человек, могу ли я взять эту возможность и почувствовать, что вы чувствуете на более высоком уровне? И что это за место? Я из этого могу изучить, что мы все связаны друг с другом. Я могу увидеть состояние других людей, хорошие они или плохие состояния. Как я могу с ними контактировать и поддержать их, поднять их, или наоборот, отдалиться от них и опустить их. Смотря о ком ты говоришь, смотря о ком обществе ты говоришь, не понимаешь, что ты спрашиваешь. Зеркальные нейроны есть в моем теле. Меня не спрашивали, это развило мне эволюция для того, чтобы остерегаться плохих вещей, прежде всего. Вы сказали, это животный инстинкт, животная возможность, которая есть у животных. Я говорю, что я человек, не животное. Если природа создала меня таким, что я могу почувствовать, что происходит с другим. То, что Таль спросил раньше, на самом простом животном уровне я могу это развить до более высокого человеческого уровня. Если так, то я спрашиваю, что это за более высокий уровень? У нас есть нейроны. Я чувствую вас. Понял. То, что животное чувствует, понял. Могу ли я как человек использовать эти нейроны и вообще все эти механизмы почувствовать другого человека для того, чтобы развить в себе человеческий дух? Нет, не могу. Не могу? Мы видим. Я удивляюсь тебе. Я вижу люди, все человечество. Чем оно занимается? Деградирует. Оно разумно поднимается на духовный уровень. Духовный, то есть хорошее отношение друг к другу, хорошее впечатление друг к другу. Да, ситуация ухудшается. Так что ты спрашиваешь, для чего это у нас есть? Для того, чтобы понять, что мы плохие, что мы эгоисты. Для того, чтобы понять, что мы не такие, как животные, хуже, чем животные. Мы используем всю нашу возможность, чтобы делать зло, и этим наслаждаться. Так возможность почувствовать другого человека. Сегодня мы это используем негативно, да. Может ли быть положительное, позитивное использование в потенциале? Я спрашиваю о потенциале, да. Так, дайте, определите, в чем такой потенциал. Если у меня будет правильная методика, как использовать то, что между нами есть связь, я могу впечатлиться от ближнего и дать ему свое впечатление. Если мы научимся, как это делать правильно, то я могу повлиять хорошо на ближнего, ему на благо, он хочет сможет повлиять на благо мне. Но для этого между нами должна быть особенная система воспитания. Это называется интегральное воспитание. Куда должно меня привести? Привести к соединению со всеми, к хорошему. Иначе между нами будет все время развиваться плохое соединение. Ты видишь, где мир? То есть, если у меня зеркальная нейрона, еще много таких, говорится о взаимном влиянии. Мы постоянно влияем друг на друга эмоционально, мыслями. То есть мы находимся в поле взаимовлияния друг на друга. Но это хаотично. Никто это не организует, не направляет на хорошее место. Поэтому, может быть, хотя у нас есть такие чувства друг к другу, это взаимное влияние. Мы влияем друг на друга так, что это не организовано. Мы видим, что происходит плохо. И вы говорите, что если мы можем организовать это влияние правильно, мы сможем использовать нашу природу. Но для этого нам нужна методика. Методика правильной связи. Чтобы мы знали, для чего мы используем эту методику. Во-первых, конечная цель. Конечная цель должна быть в том, что люди включаются друг в друга правильно, хорошо. Все равно мы включаемся, но плохо. И мы должны все же видеть, быть уверенными в том, действительно ли с помощью методики, которую мне сейчас кто-то дает, я могу контактировать со всем миром, это будет хорошо мне и всему миру, потому что все друг от друга зависят. Тогда я с помощью этой методики реализую наши потенциалы, которые есть в каждом, чувствовать ближнего. И ощущение ближнего я буду использовать правильно, для того, чтобы построить связь между нами. Давайте выясним конечную картину, а потом пойдем дальше. Конечная цель между людьми в чем? Какая связь? Конечная цель. Чтобы мы были, как написано, как один человек с одним сердцем. Что это значит? Это значит взаимность, это взаимодополнение, чтобы каждый думал о других, а не о себе. И тогда никто не должен заботиться о себе. Это самая плохая забота, которая меня каждый день разъедает с утра до вечера. Я так, как ребенок на руках других, и не думаю о себе ничто. У меня есть забота только, может быть, этому дать, может быть, этому дать. Но забота о других, она отключена от моего эгоизма. Она отключена от страха за себя, что я не заполню себя. Это не огорчает мне жизнь. Я думаю только о благе ближнего. Благо ближнего уже эти мысли совершенства. Излишков, когда я выхожу из себя. Чем я могу помочь другим? Когда мы так заботимся, то мы все живем хорошо, спокойно, тихо, в мире, взаимодополнении, в совершенстве. Это конечная картина? Да. Конечная картина, в этой конечной картине, если я представлю себе, находятся все люди, это полная, совершенная взаимность. Да, так мы должны быть по нашему развитию. То есть в конце нашего развития как людей мы входим в это состояние. И мы немножко запутали. Вы упомянули два раза о младенце, смотрите, эгоист, до трех лет не думает ни о чем, кроме как о себе. А сейчас в хорошей картине, в конечной картине конца развития вы тоже сказали о ребенке, который на руках у других. Ты не должен заботиться о себе. Если ты заботишься о других, ты можешь быть сам для себя как ребенок. Можете объяснить различие между двумя ребенками, когда я родился? Я думаю только о себе, а в конце развития тоже должен почувствовать себя как ребенок на руках других. Что изменилось во мне? Какой ребенок был там, не понимаешь, что за два ребенка. Например, ты возьмешь комнату и введешь в эту комнату 100 мышей. Если мы сидим здесь перед психологом, который делает такие... с людьми, но не с мышами. 100 человек в одной комнате — это хуже. И тогда что они могут сделать? Либо они начнут конфликтовать, как мы делаем всю нашу жизнь, только конфликт, борьба за выживание, либо мы уже решаем все. Ведем другой расчет. Каждый заботится о других. Как я обращаю внимание на других, что я могу сделать? И ты, и он, и она. Скажи, эти мыши, ты понимаешь, что им будет хорошо? Если каждый будет заботиться обо всех, будет хорошо, будет хорошо. Будет совершенство, спокойствие, не будет конфликтов, не будут драться, не поедать друг друга. То же самое между людьми. Но та мышь или младенец, это не обязывает нас прийти к такому состоянию. Я постараюсь понять, инстинкт животных, с которым человек рождается, это заботится, как вы сказали, только о себе. Тот маленький ребенок, кроме него самого, не знает ничего. В конце развития есть действие противоположное. Нет, во-первых, есть осознание зла. Мы, когда развиваемся, мы поедаем друг друга, когда каждый думает только о себе. И тогда, когда мы видим, что это ведет нас к саморазрушению семьи, товарищей, страны, мира, каждый... Каждому нужна комната из бетона, чтобы никто туда не зашел. Он там сидит с ружьем, у него есть склад с едой, и все. Не хочет ни с кем быть в контакте. Да, военная база — это плохая картина. А за ней есть хорошая картина. Тогда наступает осознание зла, что так нельзя дальше продолжать. Ну и тогда мы решаем, постепенно начинаем приближаться к хорошей картине. В конце, в хорошей картине, вы сказали, что в хорошей картине вы подчеркнули, что такое взаимность. Вы сказали, ты почувствуешь себя как ребенок на руках матери. Все вот так. Потому что ты чувствуешь, что все смотрят на тебя, что, чем можно тебе улучшить, как ты по отношению к другим, тогда всем хорошо. И действительно есть изобилие, и каждого все, что нужно, и никто не заботится о себе, чтобы ухватить и спрятать у себя. То есть наступает совершенная жизнь. Только так они... Жизнь может. Эти нейроны, как они будут работать в этой картине? Совершенно. Они получат наполнение. Совершенно. Совершенно наполнение. Ведь все твои желания, с которыми ты родился, эгоистическими, ты прошел весь этот путь эволюции и чувствовал, что ты идешь на смерть, к полному опустошению, а здесь ты чувствуешь полное наполнение. Тогда у меня будет возможность чувствовать другого на уровне, которого нет сегодня. Не только ты, а все. Что значит все? Всех одновременно. Ты начинаешь контактировать с своими нейронами, с нейронами каждого в мире, и вы становитесь одним разумом, одним мозгом. Общественный, настоящий общественный разум. Расскажите об этом разуме. Это называется шхина или малхут, в которой раскрывается одна мысль на всех, которая называется Творец. И так мы... И как каждый из нас направляет свои нейроны на то, чтобы это воспринять? Только в любовью к ближнему. Наука Каббала именно объясняет нам, что делать. Воспитывает нас для этого. Это то, что можно заложить в мозг эти изменения. Я уверен в том, что можно построить даже приборы такие, но это прежде всего ощущение. Люди начинают вместе думать. На уровнях неживой растительные животные это как-то работает в некоторых случаях. Например, я очень люблю смотреть на птиц в небе. Видели? Но такие стаи несколько миллионов, когда между ними... Видел? Между ними даже места нет. Нет места, как они летят. Тесно. И вдруг они все меняют. И рыбы то же самое в море. Все, как это может быть? Это называется общий разум. У кого он есть? У всех вместе. Вот это взаимное ощущение. Если было так у людей, почему у нас нет такого? Ты должен достичь этого, но собственными силами. И когда у нас у людей будет один разум, что, как мы будем двигаться? Будем вместе двигаться. Вместе все двигаться. Вот так взаимно. Но что значит? Мы не будем стоять друг рядом с другом? Нет. Говорят о движениях желания, разума. Мы захотим всегда быть вместе во взаимном осознании, отдаче, восполнении. Восполнение. Это слово «восполнение», что вы хотите намекнуть. Я хочу сказать, что в этом случае, в нашем мозгу общем, мы почувствуем ту высшую силу, которая нами управляет. И как рыбы или птицы, как она управляет ими, так она будет управлять нами. Птицы чувствуют эту силу? Нет, инстинктивно, не знают, как и что. А мы, да, должны раскрыть. Раскрыть ее, да. Что это за сила? Высшая сила. Высшая, потому что она над нами. И находится в нас, и ведет нас постоянно к большему-большему ощущению, в более сильном усилении. Это не что-то мистическое, нет, это психология. Но высшая сила, это знаете. Психология, выше, это называется выше. Ну и что? Немножко более выше, чем я, когда я управляю ею. Почему? Потому что относится ко всем. Я постараюсь это исследовать, может быть, раскроем через науку. Это материальная сила. Она принадлежит всем вместе, поэтому называется выше. Выше, чем каждый из нас, но принадлежит всем вместе. И только у всех вместе раскрывается. Есть ли какие-то предпосылки в природе? Да. Нужно лишь развивать. Это интересно. Наше время подошло к концу. Большое спасибо, доктор Лайтман. Спасибо, Таль. Спасибо вам, то, что были с нами. До следующих встреч. Всего лучшего. Новая жизнь. До свидания.